Хотя Лизбет Саландер знала весь материал, найденный на даче у Бьюрмана, от корки до корки, она снова все перечитала. Потом села на подоконник, открыла портсигар, подаренный Мириам Ву, закурила сигарету и устремила взгляд в сторону Юр Гордона. Она узнала некоторые подробности своей жизни, о которых раньше не подозревала. Многие кусочки головоломки легли на нужные места, и она внутренне похолодела. Больше всего ее интерес возбудило полицейское расследование, о котором составил рапорт Гуннар Бьорк в феврале 1991 года. Лизбет не могла бы с уверенностью сказать, кто из череды взрослых, задававших ей вопросы, был Бьорк, но сейчас ей казалось, что он всплыл в ее памяти. Тогда он представился, назвавшись Свеном Янсеном. Она хорошо помнила каждую черту его лица, каждое сказанное им слово, каждый жест во время тех трех встреч, что у них были. Тогда началась такая суматоха. Золоченко в машине загорелся как факел. Ему удалось распахнуть дверцу и вывалиться на землю, но одной ногой он застрял в ремне безопасности среди треска пламени. Примчалась пожарная машина и погасила огонь. Появилась машина скорой помощи, и Лизбет пыталась уговорить их оказать помощь маме, бросив Золоченко. Но они лишь оттолкнули ее. Прибыла полиция, и отыскались свидетели, указавшие на нее. Лизбет пыталась объяснить, что произошло, но никто не собирался ее слушать. Потом она вдруг оказалась на заднем сиденье полицейской машины, а в это время тянулись минута за минутой, и прошел почти час, пока полиция, наконец, зашла в их квартиру и нашла ее маму. Агнетта София Саландер была без сознания. У нее были черепно-мозговые травмы. В результате побоев у нее произошло первое из длинной серии последующих кровоизлияний в мозг. Здоровой она уже никогда не будет. Теперь вдруг Лизбет поняла, почему никто не читал рапорт о полицейском расследовании. Ни Хольгер Пальмгрен, которому не удалось его получить, ни адвокат Рихард Экстрем, который сейчас охотился за ней. Этот рапорт не был составлен обычной полицией. Он был составлен скотиной из службы безопасности и проштампован печатями, уведомлявшими, что расследование является секретом государственной важности. Александр Золоченко работал на службу безопасности. Это было не расследование, а укрывательство. Золоченко был важнее Агнетты Саландер. Его нельзя было дезавуировать и обличить. Золоченко просто не существовал. Проблему создавал не Золоченко, их создавала Лизбет Саландер, сумасбродная девчонка, грозившая раскрыть одну из важнейших государственных тайн. Пронеслось у нее в голове. Об этой тайне она даже не подозревала. Как же все тогда было? Золоченко встретил ее мать вскоре по приезде в Швецию и назвался своим настоящим именем. Тогда у него еще не было ни имени для прикрытия, ни шведских документов. Это объясняло, почему все эти годы Лизбет никогда не удавалось найти его ни в одном из официальных регистров. Она знала его настоящее имя, а не то, которым его снабдило шведское государство. Теперь Лизбет многое поняла. Если бы Золоченко привлекли к суду за нанесение увечий, адвокат Агнетты Саландер мог бы начать копаться в его данных. «Где вы работаете, господин Золоченко? Как вас на самом деле зовут?» Если бы вместо больницы Лизбет оказалась под надзором социальных служб, те, возможно, начали бы разбираться в происшествии. Для уголовного преследования она была слишком молода, но если бы поджогом занялись как следует во всех деталях, возникли бы те же вопросы о Золоченко. Лизбет так и видела перед собой огромные заголовки в газетах, поэтому расследование поручили доверенному лицу. А потом снабдили рапорт грифом секретности и похоронили так глубоко, чтобы никто не мог докопаться. Значит, и Лизбет Саландер надо было похоронить так основательно, чтобы ее никто не нашел. Гуннар Бьорк, больница Святого Стефана, Петер Телеборьен. То, что теперь прояснилось, привело ее в ярость. «Дорогое государство, мне есть что тебе сказать, если, конечно, я когда-нибудь найду, с кем поговорить». Она мимоходом подумала, как бы весело было министру социального обеспечения, если бы ему в служебный кабинет засадили бутылку с коктейлем Молотова. Но при дефиците наличия лиц, несших ответственность за эту историю, хватило бы и Петра Телеборьена. Она сделала в памяти зарубку — всерьез разобраться с ним, когда покончит с делами. Однако еще не все концы сходились с концами. Золоченко вдруг снова, после стольких лет, выплыл на поверхность. Был риск, что его разоблачит Даг Свенсон. «Два выстрела — Даг Свенсон и Мия Бергман — крутилось у нее в голове. Да еще оружие с моими отпечатками. Золоченко или тот, кого он послал для устранения Дага и Мия, не мог, конечно, знать, что она нашла револьвер в коробке в столе у Бьюрмана и держала его в руках. Это была просто игра случая. Но ей с самого начала казалось очевидным существование связи между Бьюрманом и Залой. И все-таки что-то пока не сходилось». Лизбет размышляла, пытаясь сложить кусочки головоломки то так, то эдак. Напрашивался один разумный вывод. Бьюрман. Бьюрман занимался расследованием о ней. Он понял связь между ней и Золоченко, и он обратился к нему. У нее была пленка с записью насилия Бьюрмана над ней. Это был дамоклов меч, нависший над Бьюрманом. Он, может быть, рассчитывал, что Золоченко вынудит Лизбет открыть, где находится пленка. Она спрыгнула с подоконника, выдвинула ящик письменного стола и вытащила компакт-диск, помеченный ею Бьюрман. Она даже не засунула его в футляр и ни разу не посмотрела после премьерного показа Бьюрману 2 года назад. Подержала его в руке, словно взвешивая, и убрала назад в ящик. Дурак набитый этот Бьюрман. Сидел бы и не рыпался, и она оставила бы его в покое, если бы он добился отмены ее недееспособности. Вот Золоченко никогда не оставил бы его в покое, и Бьюрман до конца своих дней оставался бы собачонкой при нем, чего он, между прочим, вполне заслуживал. У Золоченко есть определенная сеть. Некоторые ее нити тянутся к мотоклубу Свавельша. Верзила блондин. Вот кто ключевая фигура. Она должна найти его и заставить раскрыть, где находится Золоченко. Лизбет закурила следующую сигарету и посмотрела на крепость у Шепсхольмана, затем перевела взгляд на американские горки, возвышавшиеся в Грёна-Лунд. Вдруг она заговорила вслух, имитируя голос, услышанный в фильме ужасов, который некогда показывали по телевизору. «Папочка, я пришла за тобой». Если бы ее сейчас кто-нибудь услышал, то решил бы, что она совсем спятила. В 7:30 она включила телевизор, послушать, что новенького в охоте на Лизбет Саландер. То, что она услышала, потрясло ее как никогда. Бубланский дозвонился Фасте по мобильнику в начале 9:00 вечера. Никакого обмена любезностями не последовало. Бубланский решил не спрашивать, где тот был все это время, а лишь холодно проинформировал его о происшедшем за день. Фасте был ошеломлен. Ему так все опротивило, что он сделал то, чего никогда себе раньше не позволял в служебное время. С досады он ушел с работы, вскоре выключил мобильник и уселся в пивной на центральном вокзале. Обе кружки пива он выпил, кипя от злости. Потом поехал домой, принял душ и лег спать. Ему было необходимо выспаться. Проснулся он как раз к выпуску новостей «Рапорт» в 7:30. От перечня главных событий дня у него глаза на лоб полезли. В Нюкварне обнаружено захоронение. Лизбет Саландер стреляла в председателя Свавельша МК. Рейды полиции в южных предместьях Стокгольма. Петля затягивалась. Он включил мобильник, и тут почти сразу позвонил этот паразит Бубланский и проинформировал, что следственная группа уже официально ищет другого возможного преступника и что Фасте должен сменить Яркера Хольмберга для обследования места преступления близ Нюкварна. Дело Саландер завершается, а Фасте посылают подбирать окурки в лесу. Саландер будут ловить другие.
«С какого тут бока припека с Вавельшоемка?» — подумал он. «И не было ли в рассуждениях этой чертовой мудик чего-то здравого?» «Нет, просто невозможно. Наверняка это Саландер. Как он хотел бы ее арестовать?» Ханс так сильно этого хотел, что сжал мобильник до боли в пальцах. Хольгер Пальмгрен спокойно наблюдал, как Микаэль Блумквист ходит туда-сюда вдоль окна его маленькой палаты. Время близилось к половине восьмого вечера, и они проговорили, не прерываясь, почти час. Наконец Пальмгрен постучал по столу, чтобы привлечь внимание Микаэля. «Садитесь, а то подметки скоро протрете», — сказал он. Микаэль сел. «Все эти тайны», — начал он, — «я никак не мог связать концы с концами, пока вы не рассказали мне про Золоченко. Все, что я знал о Лизбет раньше, — это разные заключения, где было написано, что она психически неполноценная. Петер Телеборьен. Вероятно, у него был какой-то договор с Бьорком, и они сотрудничали». Микаэль задумчиво кивнул. «Как бы то ни было, Петер Телеборьен должен стать объектом журналистского расследования». «Лизбет сказала, что мне надо держаться от него подальше, что он воплощенное зло». Хольгер Пальмгрен пристально взглянул на него. «Когда она это сказала?» Микаэль помедлил, затем улыбнулся и посмотрел на Пальмгрена. «Секреты. К черту их. Я с ней в контакте, пока она скрывается. Через компьютер. Она лишь кидала мне короткие малопонятные послания, но все время направляла в нужную сторону». Хольгер Пальмгрен вздохнул. «И вы, разумеется, не рассказали об этом полиции?» «Нет, в целом». «Будем считать, что вы и мне ничего не говорили». «Да, с компьютерами она в ладах». «Вы даже не представляете себе, насколько», — подумал Блумквист. «Я сильно доверяю ее способности приземляться на все четыре лапы. Ей бывает нелегко, но она выкарабкивается». «Не то чтобы совсем нелегко. Украв почти 3 миллиарда крон, она вряд ли голодает. У нее, как у Пеппи, длинный чулок, есть сундук с золотом», — подумал Микаэль. «Мне только не совсем понятно», — продолжил он, — «почему все эти годы вы никак не реагировали?» Хольгер Пальмгрен снова вздохнул и помрачнел. «Я потерпел неудачу. Став ее опекуном, я получил еще одного трудного подростка в ряду других, у которых также были проблемы. Я получил это поручение от Стефана Броденшо, тогдашнего главы социального ведомства. Лизбет содержалась в больнице Святого Стефана, и в первый год я ее вообще не видел. Пару раз я говорил с Телеборьеном, и он рассказал мне, что она психически больна и получает наилучший уход и лечение. Я ему, естественно, поверил. Но я еще встречался с Юносом Берингером, возглавлявшим клинику в то время. Не думаю, что он имел какое-то отношение к этой истории. По моей просьбе он написал о ней заключение, и мы с ним договорились сделать попытку вернуть ее в общество с помощью приемной семьи. Ей было тогда 15 лет. И вы оказывали ей поддержку многие годы, недостаточную. Я грудью за нее стоял после эпизода в метро. К тому времени я уже хорошо знал ее, и мне нравился этот подросток. У нее был стержень. Я воспротивился ее принудительной госпитализации, но не обошлось без компромисса. Ее признали недееспособной, а меня назначили ее опекуном. Не думаю, что Бьорн бегал и нажимал на судей в принятии решения. Это привлекло бы излишнее внимание. Он хотел изолировать ее, рассчитывал на ее очернение через психиатрические заключения, в частности, подписанные Телеборьеном. Он надеялся, что суд примет решение, продиктованное логикой, но победила ваша линия. «Я вообще не считал, что она нуждается в опеке. Но, положа руку на сердце, должен признать, что не лез из кожи вон, чтобы отменить это решение суда. Мне следовало действовать настойчивее, не затягивая. Но я так привязался к Лизбет, что все время откладывал. Да и других дел было много, а потом я заболел. Микаэль кивнул. «Не думаю, что вам приходится себя винить. Вы были одним из немногих, кто все эти годы стоял на ее стороне. К сожалению, все это время я не знал, что надо действовать, не откладывая. Лизбет была под моей опекой, но она ни слова не сказала мне о Золоченко. Прошло несколько лет после ее выхода из больницы Святого Стефана, прежде чем Лизбет дала знать, что доверяет мне. Только после суда я почувствовал, что она постепенно начинает общаться со мной больше, чем требовали формальности. А как получилось, что она начала рассказывать о Золоченко? Мне кажется, несмотря ни на что, она действительно доверяла мне. К тому же я несколько раз начинал поднимать вопрос об отмене постановления о ее недееспособности. Лизбет долго думала, а через несколько месяцев позвонила мне и попросила встретиться. Она тогда приняла решение и, кроме того, рассказала историю про Золоченко и выложила свою точку зрения на все это. «Ясно. Тогда вы, наверное, понимаете, что мне потребовалось время на то, чтобы все это переварить. Я занялся раскопками, но имени Золоченко ни в одном регистре Швеции не нашел. Временами мне казалось, уж не сочинила ли она все это. Когда у вас случился удар, ее опекуном стал Бьюрман. Скорее всего, это не случайно». «Конечно, нет. Не знаю, сможем ли мы когда-нибудь это доказать, но думаю, что если копнем поглубже, то найдем того, кто занял место Бьорка и теперь прибирает за Золоченко. Я прекрасно понимаю, почему Лизбет решительно отказывалась говорить с психологами или представителями органов власти», — заметил Микаэль. «Каждый раз после контакта с ними ее положение становилось только хуже. Она пыталась объяснить, что с ней произошло, дюжине взрослых, и никто не захотел слушать. Она в одиночку пыталась спасти свою мать, ее жизнь защитить от психопата. Наконец она сделала единственное, что могла, а вместо того, чтобы услышать «правильно сделала, молодец», она оказалась в психбольнице. Тут не все так просто. Надеюсь, вы понимаете, что с Лизбет не все в порядке», — резко заметил Пальмгрен. «Что вы имеете в виду? Вы ведь знаете, что у нее не все было гладко в детстве, в школе. Конечно, знаю, об этом писали во всех газетах. Если бы я рос в таких условиях, как она, у меня бы тоже не было гладко в школе. Ее проблемы выходят далеко за пределы тех, что связано с ее семьей. Я прочел все заключения психиатров о ней и не нашел ни в одном из них диагноза. Но, думаю, вы не будете возражать, что Лизбет Саландер не такая, как обычные люди. Вы с ней в шахматы не играли? Нет. У нее фотографическая память. Это я знаю, заметил, когда мы работали вместе. Ладно. Она любит загадки. Однажды она была у меня в гостях на Рождество, и я попросил ее решить несколько заданий на интеллект, определяющих IQ. Это были тесты такого рода, когда показывают, скажем, 5 похожих фигур, и надо решить, как должна выглядеть 6-я. Ну и что? Я сам тоже пробовал пройти этот тест и одолел примерно половину заданий. Корпел над этим пару вечеров. А она только взглянула на лист бумаги и тут же дала правильные ответы на все вопросы. «Ладно, согласен», — сказал Микаэль. «Лизбет необычная девушка. Ей страшно трудно строить отношения с другими людьми. Может быть, тут какая-то форма синдрома Аспергера или чего-то в этом роде. Если почитать описание клинической картины у пациентов с диагнозом синдром Аспергера, то сразу заметно большое сходство с Лизбет. Но в то же время есть и много отличий». Он помолчал. «Для тех, кто ее не задевает и относится к ней с уважением, она совершенно не опасна». Микаэль кивнул. «Но она, безусловно, способна к насилию», — тихим голосом добавил Пальмгрен. «Если ее спровоцировать или чем-то угрожать, она может ответить, применив грубую силу». Микаэль вновь кивнул. «Что же нам делать? Вот вопрос», — сказал Хольгер Пальмгрен.
искать Золоченко», — ответил Микаэль. В этот момент в дверь постучали. Это был доктор Сиварнанден. «Надеюсь, не помешал. Если вас интересует Лизбет Саландер, можете включить телевизор и посмотреть программу новостей «Рапорт».